Итак, напоминаю опять, что в гостях у хорошо темперированного эфира у нас сегодня Олег Анатольевич Сергеев, флейтист, педагог и любитель музыки, владелец богатой библиотеки музыкальных звуков.
Да, и только что мы прослушали замечательные клавесинные произведения в исполнении старушки Ванды. Ну, мало кто знает, ну, во-первых, мы с ней хорошо очень дружим, начнем с этого, и мало кто знает, что эта замечательная женщина не только играет на клавесинах, но еще сама их делает, причем от и до. То есть она сама сколачивает станину, сама крепит колесики, педальки и все прочие вот эти штучки, которые так свойственны клавесинам вообще. И мало того, что у нее в Подольске, да, именно оттуда она родом, своя мастерская по изготовлению сувенирных клавесинов, которые можно носить, скажем, как серьги, как брелки, как там нашейные какие-то вот вещи. Все эти поделки, так мы их называем с Вандой, они действующие. То есть, если нажимать булавочкой на клавишки вот этих замечательных мини-клавесинчиков, то вы можете услышать звук. Аккорд, конечно, сложно взять, это нужно как
вилочку,
минимум...
наверное.
Да, специальными там... Вот, кстати, хороший Антон, вы очень сообразительный, хорошая у вас идея. То есть, можно приложить теперь к мини-клавесинчикам набор вилочек, соответствующий изогнутыми вот этими штучками, где будет там такой-то, такой-то аккордик. Там каждая вилочка под свой аккорд.
Да, там есть, ну, я думаю, септаккордные какие-нибудь вилочки.
Ну, мы вообще классические музыканты не пользуемся септаккордами. Ну, собственно, да.
Не, с другой стороны, действительно, зачем вам септаккорды, когда, в принципе, на флейте извлекают всего один звук без полифонии, вам просто и даже и не надо. И, кстати, мне всегда жаль маленьких детей, учащихся на флейте, которых на сольфеджио мучают вот этими септаккордами, тризвучиями, гармониями и прочими ненужными, в общем-то, флейтисту вещами.
Ну, вообще, вы знаете, Антон, вы несколько все-таки, наверное, извините меня, отстали от современного флейтового искусства. Дело в том, что у нас в Киевском коммерческом музыкальном училище у нас идет сейчас обучение, и это обязательное обучение. Это учащийся должен сдать экзамен по вдуванию в две флейты. Да, то есть он берет две флейты и на двух флейтах сразу должен играть. Иначе мы ему не даем сертификат. А без сертификата куда же он? Никуда?
Да. Так что... Для меня, кстати, действительно, это новость.
А я могу сказать, как это делается. Ставится станина, кладутся две флейты. Мундштук к мундштуку. И, собственно, тут, конечно, должна быть гибкость очень серьезная, вы сами понимаете. И, может быть, покажется нашим радиослушателям это смешно, ничего подобного, это действительно так. А на одной флейте все клапаны зажимаются, извините меня, конечно, ногами, на другой руками, а дуется с расстояния, но сильно. Так, чтобы захватывалось потоком выдуваемого воздуха, захватывались дырочки обоих, извините меня, мундштуков. Понимаете, и получается, что на одной флейте вы берете там ногами какую-то одну примитивную достаточно, это, как правило, какой-то проклад мягкий, а руками вы играете на второй флейте солирующую партию, да.
Вы знаете, я должен сказать, что наша беседа, она принимает черты этакого мастер-класса на радиостанции и в эфире. То есть вы можете это все услышать и потом попробовать. Ведь маэстро делится секретами, которые вы не узнаете на Западе уж по крайней мере. Потому что, опять же, я повторяю, это Киевская школа флейтового исполнительства.
Да, да. И, кстати, ну, я, вы не подумайте, я делюсь там, конечно, это может быть своего рода, как-то покажется, секретом коммерческим. Вы просто попробуйте, у вас не получится. Для этого нужна специальная подготовка и ножных пальцев, и ручных пальцев, и губ, опять же. Вот, кстати, вы должны положить на это жизнь, буквально, потому что вы не сможете после вот такого курса, вы не сможете, например, питаться теми же продуктами, которыми сейчас. Ну, например, вот вы не сможете пить сырые яйца, есть бананы, опять же, не сможете, и не сможете чистить зубы. Вот это, да, это такая беда. Вот как бы, ну, вообще всех флейтистов, но вот тех, которые играют на дабл-флейтах, вот так мы называем эту станину, дабл... дабл-флейта, вот они зубы не могут чистить, потому что форма губ уже такая, что та вот щетка, она не пролазит, и лечить зубы они не могут. В общем-то, кстати, это самопожертвование, Антон, это самопожертвование.
Ну, я думаю, ради такого, ну, ради искусства можно пожертвовать и такой мелочью, как чистение зубов, тем более все эти жвачки всем известные, они все-таки могут быть предоставлены в помощь вместо щеток.
Ну, в общем, да, это, этим мы спасаемся.
И уж коли речь зашла о каких-то диетических тонкостях, то здесь вопрос по телефону задал наш слушатель Евгений, который постоянно слушает хорошо темперированный эфир и многие прочие передачи, насыщенные музыкальными фрагментами. Он спрашивает, не влияет ли химический состав выдыхаемого воздуха на тембр исполняемых звуков, и если влияет, то не пользуется ли музыкант, играющий на флейте, каким-нибудь снадобьями и не принимает ли их внутрь?
Ну, я понял, на что намекает Женя. Ну, видите ли, Женя, мы, конечно, ну, я, это я себя так назвал, мы. У нас так положено, кстати, на «вы» общаться. Вот, собственно, конечно, не употребляем ни марихуаны, ни вот анашки, ни прочей такой гадости. Вот, хотя, скажу вам по секрету, что в одном из, это уже в одном из московских, очень известном, оркестре произошел такой достаточно неприятный инцидент, в результате которого, в общем-то, пришлось поменять всю флейтовую группу. Все мы знаем такой прием курения, как вот паровозиком. И вот представьте, один, значит, вдувает в мундштук, а остальные, они приложились ко всем клапанам и оттуда выдыхают. Вот такую картинку застал самый главный вот
этого... Художественный руководитель коллектива.
Да, его, значит, изумлению не было предела. Во-первых, ему не оставили клапана подсосаться, как же он, ну, это может быть такая, ну,
да, шутка, наверное,
шутка, да. Вот, но тем не менее, в общем, пришлось поменять весь флейтовый состав. Так что такой способ, как бы, курения они изобрели. Сам я никогда, ну что, боже мой, конечно, нет.
Хорошо, нет. Давайте мы послушаем следующее произведение из вашей фонотеки в исполнении, кстати, моего тоже любимого скрипача Артюра Гремьё. Он играет на
Только Артура, прошу, Артура.
А, хорошо. У вас так принято называть?
Да, да, у нас именно Артур, и вы тоже первую букву неправильно, не Гремьё, Трумо. Да, он, кстати, известный производитель, вот род вот этих Трумо, которые это, собственно, его, как бы, он такое ответвление, как бы худая ветвь скрипку. Он первый сделал скрипку из материала, из которого обычно его весь род изготовлял Трумо. Так что, Антон, будьте повнимательнее, пожалуйста.
Хорошо, но если я не ошибаюсь, это первая часть для минорного концерта Вивальди.
Ну, это уже вам видней, конечно.
В сопровождении Дрезденской штатскапеллы и дирижер Витторио Негри. Запись 73-го года. И опять же я напоминаю, что у нас в гостях Олег Анатольевич Сергеев, флейтист, педагог, любитель музыки. И он сегодня, я все-таки считаю, дает мастер-класс по флейте в эфире. И вы звоните ему по нашему телефону, задавайте вопросы, и вам ответят. И один такой вопрос вот у нас, кстати, на повестке дня. Элементарный и, в общем-то, логичный вопрос. Из чего делают флейты и как?
Ну, вообще за всю историю флейта производства материалы, используемые для ее изготовления, весьма и весьма разнообразны. То есть, ну, как мы уже говорили в самом начале, вот флейта Сирингс, она была сделана из тростинки, в которую превратилась девчонка-нимфа, упавшая с камня, убегая от Фафна. Собственно, известны флейты из бамбука. Известны флейты из орехового дерева, известны флейты из воска. Да-да, Антон, не удивляйтесь, именно из воска. И даже известны флейты, это, в принципе, в Казани, так называемая казанская флейта, или по-другому татарская флейта. Это из кишков. Это, так конский, скажем, наверное. Да, да, да. Это, так сказать, гибкая флейта. То есть, ну, вот, скажем, наездник брал этот ковчег за спину с колчаном, садился, значит, на своего вот такого...
Скакуна.
Да, такого кривоногого, знаете, пылил по степи, а на поясе у него, ну, там зависит от длины кишки, то есть либо через плечо я перекидывал, либо там по-всякому, в один конец кишки дул, а из другого такой вот доносилось, ну, вот, понимаете, такой, да. Вот, это такая гибкая флейта. Но сейчас, вы знаете, вообще самые лучшие флейты, которые, собственно, существуют, изготавливаются в Корее.
В принципе, это неудивительно. Все-таки корейцы, они заполонили все. Это эти пианино...
И блюда у них острые.
Да, а вот пианино Кавай, они повсеместно теперь стоят в музыкальных школах корейского производства. И, в общем-то, нечему удивляться, что и флейты они освоили.
Да, и вот, собственно, современные флейты. Ну, мы возьмем как лучшие флейты корейские. Раз мы так решили, то, значит, от них и будем плясать. Корейские аксакалы, изготавливающие флейты, специально лазят с посохами по горам в Корее, выискивая руды. Руды металлов, из которых в дальнейшем происходит выплав флейтовой трубы. Так называется ее вот этот вот скелет флейты по-другому, по-научному. На чертежах так он и есть, скелет флейты. Там дырки, потом привариваются эти плюшечки. Вот. Но самое интересное, что корейские аксакалы, они ищут не всякий металл. Скажем, если они идут и видят, там рельса валяется, они же ее не возьмут.
Ну, естественно.
Не возьмут. К тому же, может, там потом поезд поедет.
Ну, все помнят рассказ Чехова, я думаю, незачем напоминать.
Чехов – это такой писатель. Да. Так вот, они ищут металл, понимаете, рогульками. Ну, вам кажется странным это слово, просто у нас у металлургов есть такое понятие – рагулистый металл. То есть металл, он в горах как залегает? Кусками, пластами, крупой.
И самородками.
Ну, это драгоценные металлы. Это вот то, что, вот видите, вот из чего у меня зубы. Вот, видите, зубы? Вот они. Вот цепь моя, вот она тоже. Крест у нас. Вот, да. А это, собственно, как бы еще одно – рагульки. Это, скажем так, искривленные тощие пласты, которые по своей форме уже напоминают флейту. Они так вот идут. Ну, как вот, как знаете, когда женщина там за 50 бигуди себе ставит, вот у нее волосы рогульками.
Ну, это я могу представить. И даже мне кажется, что, наверное, ну, это не секрет, любой может догадаться, но структура металла, уже природно закрученного в такую флейтообразную тубу, она позволяет тембру звука завихряться и давать вот такой звук, который... может быть при определенных условиях достичь...
Ну, культивируется.
Культивируется, он, культивируется, да, и достигает...
Посвист становится более таким масштабным.
Но что самое главное, он дает возможность достигать мощного звука, вот подобно вашему. То есть ваши ученики, я так думаю, играют все-таки на корейских флейтах.
Конечно, конечно. Мы закупили, вот благодаря спонсору, мы закупили большое количество флейт. Причем у нас даже больше флейт на душу населения в Киеве, чем
в Корее.
Население в Корее на, да, на то же количество флейт. Вот, в общем-то. И, кстати, вот вы опять же посмотрите на мою флейту. Вот если аксакал, он нашел этот металл рогульками, добывается он, переплавляется, заливается в форму, там вдувается, приклепываются эти бляшечки для нажимания, мундштук насаживается, наворачивается там на резьбе. И дуется, и все, она продается, и там, ну, по спецзаказу, то моя флейта, она, как вы видите, из цельной руды, это из таких приваренных микросваркой друг к другу рогулек, видите, вот, кстати, руку осторожно не обдерите, я тут привык, полировать ее нельзя, полировать, вот вы, сейчас вы удивляетесь, почему она такая острая, нельзя полировать, только мундштучок у меня, видите, отполирован, и то, вот вы смотрите на мои губы, почему они такие, да, я могу, кстати, вот хотите, вот губами вот откусить, вот что-нибудь тут прям губами, не зубами. Я со своими собственными губами отполировал этот мундштук, он был как вся флейта из чистой руды. Вот, это от времени, от времени. А сама она именно благодаря тому, что она не подвергалась переплавке, что это чистая рогульковая, извините меня, руда, она толще, она мощней, она ближе к природе. Звукоизвлечение мое плюс, а результат вы знаете.
Ну, спасибо вам за этот рассказ. Я, кстати, вот много нового узнал, потому что, ну, корейские флейты неудивительно, да. Но узнать...
Ну, кстати, чем у они... вас тоже хорошо делают флейты здесь.
В Москве?
Ну, вообще в стране, да.
Но я пока еще не встречал этих инструментов. Ну, видимо, надо чаще ходить на концерты флейтистов и заезжих тоже. Вот. А я предлагаю послушать произведение. Это финал 19-го концерта Моцарта «Фа-мажор» в исполнении Клары Хаскел Берлинской филармонии, дирижер Ференц Фричи. И запись эта сделана в 1955 году. Thank you. Настал этот замечательный момент, который я вам обещал, и вы, слушатели, я знаю, ждали его, потому что был уже звонок, и не один, от женщин в основном, с просьбой услышать, наконец, живую флейту в исполнении маэстро, который, ну, просто-таки заворожил своим рассказом об этом инструменте, и только остается поиграть на нем. Маэстро.
Я прежде чем начну сам играть, вот я видел ваш горящий взгляд, Антон, вас заинтересовало это. Мой инструмент, вот нате, возьмите, попробуйте, поиграйте. Так, держите, единственное, самое главное, дуть нужно как можно сильней. Вот со всей силы дуйте, и вы так живот, у вас такой живот большой, ой, вам надо кольцо крутить. Вы живот так не напрягайте, пресс расслабьте. Вот так, да? Так, расслабьте. Так, так. И сильнее дуйте. Ну, попробуйте. Нет, Антон, дайте мне флейту, я вам покажу. Вот смотрите, как нужно видеть. У меня живот совсем слабый. Вот пальцем ткните. Вот, смотрите.
Thank you. Браво, ну, браво, маэстро.
Да, спасибо. Это вот я вам сыграл собственную, кстати, импровизацию. Единственное, тут нужно было ставить два микрофона, потому что наши радиослушатели не слышали. Еще одна из моих особенностей, собственно, моего звукоизвлечения, я могу сам себе, так сказать, создавать эффект перкуссии. Вот клапанами. Вы вот видели, как я громко ими хлопаю, отбиваю себе ритм на разные тона. Это тоже очень важно. Нужно сильнее сжать. Вот вы видели, я сильно дую, сильно жму. Угу. Брюшко у меня расслаблено. Вот. И, в общем-то, вот вы результат застали. Вам, конечно, еще нужно подучиться. Но надеюсь, что вы достигнете успеха.
Маэстро, можно ли вас попросить исполнить какой-либо еще фрагмент на этом инструменте?
Давайте, а что бы вы хотели?
Ну, я просто не считаю себя вправе заказывать.
Что хорошо. Вам ближе? Сейчас я только губы в стакан обмакнул с водой. Угу, начинаю. Единственное, Антон, вы вот сейчас, когда я играл, стояли рядышком, вы можете так насморк подхватить, потому что я настолько мощно дую, что вот у вас даже волосы, ваша прическа назад как будто гелем зачесалась. Действительно, вот поток воздуха, выдаваемый мной, очень силен. И, кстати, вот нужно быть осторожным. Когда я вдыхаю, бывает, что я засасываю даже внутрь флейты мелкие какие-то предметы. Тоже одна из моих особенностей.
Но должен сказать, что вот техники аппаратные, которые обслуживают нашу передачу, ведь вы знаете, нашу передачу обслуживают особые звукооператоры, знакомые с классическим звуковоспроизведением. Они восхищены, потому что их техническое оснащение работало сейчас в таком режиме, которого они не видели при прослушивании самых отборных записей, которые мы тут слушаем все время.
Ну, главное, чтобы они не надоедали с автографами, а то обычно, когда я вот выхожу откуда-то, прям прохода мне нет, я очень от этого устаю, поэтому вы, Антон, меня как-нибудь выведите.
Нет, маэстро, я должен вам открыть небольшой секрет. Да от вас не надо много. Небольшой столик и несколько тостов за вашу честь и один снимок с сотрудниками радиостанции.
А, и более шашлычок тогда там распорядить. Нет,
там все.
Хорошо, тогда уже... хорошо. Тогда я согласен, конечно.
Вот. И я хотел бы спросить вас, как профессионального слушателя и слушающего профессионала, как вы сочетаете эти две крайности, которые, в общем-то, многим мешают. Все знают, что профессионал, слушающий музыку, получает совсем другое удовольствие, чем просто нормальный человек. Он слушает какие-то там штрихи, нюансы, технологические тонкости, но художественная, эмоциональная область вне его понимания. И наоборот, неподготовленный, но открытый всей душой, не обремененный стереотипами слушатель, слушая музыку, не понимают прелести профессионального исполнения. Как вы сочетаете это все в себе одном, и как вы подбираете в свою фонотеку произведения, отвечающие вашим требованиям?
Ну как, я покупаю то, что дешевле, естественно.
Ну, конечно, иначе это вопрос вопросов, потому что те пиратские диски, которые могут позволить себе музыканты, все-таки выручают нас в некоторой степени, но деньги являются тормозом для расширения фонотеки, это известное дело. А да. Качество звука, как вы к нему подходите, какими критериями?
Ну, Антон, вы как-нибудь будете у нас в Киеве, зайдете ко мне в гости и увидите, что, в принципе, у меня вот как раз дома с этим все в порядке. У меня есть такой неплохой, достаточно, но хорошо работающий еще магнитофон. Это «Романтик», очень наш отечественный, хороший магнитофон. И я покупаю у нас по всему Киеву огромное количество ларьков, где можно, собственно, купить на кассетах с очень хорошим качеством классические какие-то сюиты. Я их покупаю, слушаю на этом магнитофоне и получаю от этого несказанное, собственно, удовольствие. То есть у меня с этим все в порядке, и качеством я вполне доволен. Конечно, это не как я дую. Вживую-то я, конечно, лучше. А вот чисто для того, чтобы дома, там, знаете, ну, пока стираешь, там, пока там вот с моими пусючками вот, покормишь их, пока, да. То есть вот он так что-то журчит, магнитофончик. То есть я тут пусючку, значит, кормлю, там Бетховен, там ля-ля-ля. И так вот, нормально.
А вы разрешите мне поставить фонограмму из новых ваших приобретений, а именно с симфонии Шуберта номер 3 в исполнении Карлоса Клайбера. И, кстати, мне лестно отметить, что этот дирижер является любимым дирижером программы «Хорошо темперированный эфир» и Святослава Теофиловича Рихтера.
А меня, кстати, он звал к себе играть, я отказался.
Странно. Но хотя, с другой стороны, можно понять, ведь Клайбер человек, мягко говоря, своеобразный. Он записывает произведения, играет концерты раз в 5 лет. И, конечно, оставаться без работы между его вдохновенными прочтениями симфонических полотен не всякому, да просто по карману.
Как-то вы так мудрено сказали, я даже что-то не уследил.
Давайте
послушаем старину Клауса.
Да, я не так мудрено сказал, просто уровень слушателей требует вот особого преподнесения материала. И этому я, кстати, учился у многих ведущих классических программ на известных московских радиостанциях. Итак, в исполнении Венской филармонии играет, вернее, руководит прочтением.
Но он играет на этой палочке. Тут дирижер играет.
Да. Вот палочка, как известно, не киксует. Это известная поговорка флейтиста. Вторая часть третьей симфонии Шуберта. И запись 79-го года. Thank you. Итак, мы прослушали фонограмму Шуберта. Я даже вот оставлю вот эти звуки, под которые... Это третья часть пошла, мы под них будем беседовать. Я просто хотел пригласить слушателей на концерт, который состоится не так скоро, но 20 октября. В Большом зале, естественно, Московской консерватории, где в составе коллектива, довольно большого симфоничного, будет выступать наш гость Олег Анатольевич Сергеев. Он будет играть партию первой флейты, естественно, какой же еще другой. Он специально приглашен на эту программу руководством коллектива. Вот. И я желаю всем приятно провести вечер в обществе этого замечательного флейтиста и слушая его замечательный звук, прорезывающий толщу и массу оркестровых исполнителей, которые, в общем-то, играют, я бы сказал, мощно и звучно. Вот.
Ну, а я, конечно, со своей стороны постараюсь на этом концерте тоже не посрамиться, постараюсь так уж вдуть, так, чтобы вам, и, в общем-то, и не простудно было, и в то же время хорошо слушалось.
Извините, да. Я хотел задать, ну, в общем-то, традиционный, хотя и необычный вопрос. А кроме классичных и симфоничных, и, я бы сказал, даже иногда аутентических исполнителей, музыку каких других музыкантов вы слушаете?
Ну, вы знаете, в принципе, у меня же дочь подрастает. Дочь моя вот приносит массу кассет с молодежной музыкой. И я у нее вот нашел, вот принес вам кассету. Мне очень понравилось. Это современная певица, молодежная, современная популярная диско-поп-певица. Ее называют Simple Red. Uh-huh. Вот, видите, тут написано Simple, Simple, значит, Simple Red. Певица такая, очень молодежная. Мы с дочерью и с супругой, вот с нашими пусиками, с левреточками, очень так любим вечерком посидеть на терраске в Киеве, вид на Крещатик, и послушать эту певицу.
То есть, вот. Я как понимаю, у вас происходит такой дружественный обмен между как бы отцами и детьми. То есть вы даете свое, вы позволяете, видимо, ей черпать из своей фонотеки, и она приносит с улицы полюбившиеся ей фрагменты для вас.
Да, только я, конечно, не даю вот флейту свою, поскольку вы видите, инструмент ценный, если упадет, он может отшибить ей ступню. А я, в общем, люблю дочь свою, не хочу, чтобы она хромала на ступню, понимаете?
Хорошо.
Итак, тут надо технику безопасности соблюдать.
Да, я должен выразить огромнейшую благодарность от себя и от слушателей, которые звонили сегодня, были активны, спрашивали много и интересно. И перед тем, как завести вот эту вот женскую композицию или девическую, принесенную дочкой нашего гостя, я говорю, что с вами сегодня проводил мастер-класс в эфире Олег Анатольевич Сергеев, преподаватель класса флейты и камерного ансамбля Киевского коммерческого музыкального училища. И мы вас ждем 20 октября в Большом зале консерватории.
Ну и всем счастливо, уважаемые. Мы еще встретимся на концерте. И, как говорят у нас в Киеве, здоровенько булэ.
Спасибо.